это была самая горячая точка за пределами Нагорного Карабаха.
А если вы передо мной решили защищать Никола Пашиняна...
Скорее всего, они бы тоже с треском провалились.
Исторической Армении, с которой связано очень много вкусных мифов.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Армения переживает, возможно, самый острый внутриполитический кризис после 44-дневной войны 2020 года. Кризис не в том смысле, что армянской власти что-то всерьез угрожает. Бывали у нее за последние 4 года дни и потяжелее. Нет, сегодня другое. Требование Баку, казалось бы, локальное, а немедленная передача под его контроль 4 сел на линии соприкосновения заставила вспомнить об исходном смысле слова «кризис». О таком накоплении количественных изменений, что они уже переходят в перелом, в переосмысление привычных представлений или, наоборот, в мучительную попытку от этого переосмысления уклониться и пытаться жить по-старому. В Армении ситуация усугубляется тем, что, как и все последние 4 года, выбор снова приходится делать между плохим и худшим. Или, как говорит Никол Пашинян, согласие на требования Азербайджана, может быть, и не позволит избежать новой войны. Но если его отвергнуть, война может начаться точно и в любой момент. 4 маленьких села, в которых давным-давно никто не живет, стали символом всех армянских проблем, как внутри, так и внешнеполитических. При этом даже в Армении никто не спорит с тем, что эти 4 села в советское время принадлежали Азербайджану. Сама полемика на эту тему уходит корнями, как и вся история противостояния в 90-е годы, говорит армянский политолог Самвел Меликситян.
Этот участок, о котором идет речь, это самый сложный участок армяно-азербайджанской границы вообще. И, собственно, вот с 88-89 годов, когда начался Карабахский конфликт, вот это была самая горячая точка за пределами Нагорного Карабаха и прилегающих областей, как тогда назвали. Это обусловлено, естественно, географическими факторами, да, советской. В то время, конечно, здесь проходили коммуникации, которые пересекали территорию Армении, территорию Азербайджана. И начиная с 90-го года, как минимум, это стало очень серьезной проблемой. Машины, которые проезжали через территорию административную Азербайджана, они обстреливались, похищались водители. Около 40 человек пропало до 92-го года вот на этом участке. Да? И, соответственно, вот армянская сторона в 92-м году взяла дорогу. И в этой дороге было 2 села, которые пересекали, собственно, это Баван Исайрум и Хейремли. И еще одно село, это Нижняя Скипара, частично вот, в западной части села армянские силы заняли посты, а азербайджанские занялись восточные, и на самом деле это село в нейтральной зоне находится в большей части. То же самое касается и 4-го села, которое немного стоит в стороне, Кызылгаджилу. Там армянские силы взяли высоты у этого села, поскольку иначе соседнее армянское село Беркабер, оно находилось прямо под этой, значит, высотой, и, соответственно, азербайджанские жители покинули село. По этой же логике Азербайджан брал почти все выступающие участки территории Армении. Собственно, вот на этом участке, на самом деле, Армения, если можно так выразиться, даже проиграла, поскольку этот фронт армянской стороной не воспринимался как важный, и, собственно, вот победа в Карабахской первой войне, она, конечно, считалась, что если будет решен Карабахский вопрос, эти вопросы, они настолько незначительны, второстепенны, что не стоит как бы на них тратиться ресурсы. Вот для крестьян это был, на самом деле, более важный вопрос, и в 93-м году местные силы даже брали вот господствующую высоту на территории Азербайджана, но тогда был конфликт с руководством армянской армии, поскольку им поступил приказ отступить, поскольку не хотели вот сильно осложнять ситуацию в этой зоне. С 90-х годов до 2017 года много раз эта дорога даже обстреливалась, эта проблема была. То есть это не решило кардинально проблему безопасности армянских коммуникаций. Даже российский грузовик в 2015 году там был выведен из строя. 3 дня его просто не могли вытащить, даже сколько трасса обстреливалась. То есть, и, собственно, вот это наследие, оно так и осталось. К этому с 2021 года прибавилось то, что происходило на южных и восточных границах Армении. И сегодня мы имеем картину, когда за исключением этих 4 сел, участка и анклавов, собственно, на самом деле у Азербайджана гораздо больше приобретений. Понятно, что эта проблема, это не только проблема вот этих 4 сел, это вот именно такая большая проблема несоответствия того, что есть армяно-азербайджанская граница советского периода и расположение боевых постов.
Итак, проблема зеркальна. Но нет никаких признаков того, что Азербайджан готов ее также зеркально решать и в обмен на конструктивность Еревана проявлять такую же конструктивность собственно. И эта двусмысленность становится дополнительным фактором внутриполитической полемики в Армении. Фактор формальной принадлежности этих сил Азербайджану теряет таким образом свое значение. И это становится дополнительным козырем в полемике с властью для армянской оппозиции, с которой в данном вопросе солидаризуется едва ли не весь политический спектр страны. Тем более, что утрата контроля над этими силами в самом деле чревата для Армении вполне реальными и не только политическими рисками. Речь не только о местных коммуникациях, которые будут нарушены в случае потери контроля над этими силами. Здесь проходит одна из основных дорог, связанных Армению с Грузией, продолжает Самвел Меликситян.
Для пограничного населения это все-таки вот и для Армении, как одна из трасс, которая связывает ее с Грузией, это, конечно, коммуникационная проблема. Она действительно важна. И, собственно, эта трасса, которая пересекает на некоторых участках старую границу. Старая трасса, она на этом участке проходила буквально через азербайджанские села и рядом с современными постами азербайджанскими. И поскольку она была небезопасна, в 2000 году построили новую трассу, которая через горы обходила ее через серпантин. Но на некоторых участках она все равно пересекает около 2 километров эту административную границу.
Обходные да. дороги там можно построить?
Да, обходные дороги там, конечно, можно построить, но тут еще, конечно, проблема с тем, что обычно при делимитации все-таки вопрос с коммуникациями, он учитывается, и они решаются несколько иначе, чем сейчас.
При этом фактор возможного обострения готовы эксплуатировать все заинтересованные стороны. Для Баку разговоры о нем – знаково решимости отстаивать территориальную целостность с любой ценой и подтверждение готовности вести разговор с позицией силы. Для армянской власти – подтверждение призывов к конструктивности. Для армянской оппозиции способ давления на власть, при этом без риска хоть какой-то ответственности. Таким образом, локальная с виду проблема словно венчает пирамиду кризиса, основанного на травме 4-летней давности, которая каждый год чем-то усугубляется. То обострением на границе осенью 2021 года с потерей территории в приграничной зоне и, наконец, завершением истории Нагорного Карабаха. Все, что происходит, падает в и без того тяжелую копилку пораженчества на всех фронтах. Сегодняшняя оппозиция этим воспользоваться не в состоянии, но все чаще говорится о рисках в перспективе. Некоторые вспоминают Веймарскую республику. Среди тех, кто напоминает о том, чем она закончилась, и Самвел Меликситян.
Процессы очень тяжелые для Армении, и в том числе армянской идентичности. Это поражение 2020 года и последующее развитие. Но поскольку вот этот кризис с безопасностью не решен, и возникают новые угрозы, они также повторяются во многом сюжеты вот конца 80-х, 90-х годов. И вот основываясь на этих факторах, то есть тяжелые исторические травмы, наследие, плюс конспирология, плюс отсутствие политических сил, которые предлагают решения, не основанные на этих сюжетах, все эти процессы, они, конечно, сильно снижают, если так можно выразиться, рейтинг демократии и всего того, что было лозунгами революции 2018 года. Сильно есть основания думать о таких аналогиях. То есть это слабая власть, сильное конспирологическое настроение, продолжение политического кризиса в стране. Хотя мы понимаем, что исторические аналогии, они, конечно, всегда промают.
В Армении есть на подходе силы, которые могли бы напоминать то, чем кончилась Веймарская республика?
Здесь, мне кажется, дело не только вот в таком завершении, поскольку вот такие кризисы, как я отметил, еще есть Исламская республика в Иране, это когда складывается общее недовольство разных политических сил, а в Армении вот недовольство Николом Пашиняном, оно связано не с каким-то одним, не столько составом оппозиции. То есть это довольно массовое уже явление. И вот в этих условиях любой случайный человек с харизмой, с какими-то популистскими лозунгами, конечно, может занять это место. Ну, собственно, вот до 2018 года и Николу Пашиняну уже не было таких серьезных предпосылок, что он представитель какой-то серьезной политической силы.
Но, с другой стороны, что делать власти, которая, конечно, чрезвычайно персонифицирована, и это ложится на нее дополнительным грузом? Что бы ни делал Никол Пашинян, он попадает в политический кризис, и выбор между плохим и худшим, о котором он говорит своим гражданам, становится и его личным выбором.
Мне кажется, здесь зависит не только от Никола Пашиняна, поскольку Никол Пашинян, возможно, действительно был бы рад идти, в том числе и на Запад, но понятно, что это страна, она не может вдруг взять и уйти куда-то, у нее очень сложное вот здесь конкретное положение, но зависит также от того, как будет вести себя тот же Запад, как будет вести себя тот же Азербайджан, как будет вести себя Россия. Здесь вместо одной перемены у нас получается сразу несколько, и степень неопределенности резко возрастает. Вот если его политика приведет к тому, что будут решены конкретные вопросы, это сделает так, что вот этот курс, который выбрала Армения, он станет успешным и как-то закрепится. Да? Это не будет случайным каким-то явлением, связанным с приходом к власти конкретного человека. Если нет, то у нас опять возрастает та самая турбулентность. И мне кажется, вот сейчас тот самый момент, когда очень важные черты вот этого дальнейшего процесса они определяются. Да? Как будет решен тот же кризис четырех сел, как будет решен вот этот общий контекст армяно-азербайджанских отношений, отношения с Россией, отношения с Западом. Ожидания, они на самом деле очень серьезные в армянском обществе. Вообще мессианские ожидания в армянской среде, они тоже такие традиционные. По понятным также причинам, поскольку собственных ресурсов на решение угрозы конфликтов, с которыми сталкивались, их было, конечно, недостаточно, и всегда было ожидание какой-то поддержки, какого-то чуда при осознании того, что это справедливо, да, есть за этим какая-то высокая ценность. И вот, мне кажется, все эти факторы.
Здесь как бы палка о двух концах, потому что если Пашинян решает проблему, допустим, четырех сел, то он попадает немедленно в серьезный политический кризис. А если он не решает проблему этих четырех сел, и это касается любой другой проблемы, о чем бы ни шла речь, России, Запада, чего угодно, то он ни на шаг не приближается к исполнению какой-то своей цели.
Да, то есть у нас вот такая ситуация неопределенности. Она, конечно, нестандартная. И даже для серьезных политических лидеров, исторических фигур, вот данные условия, скорее всего, они бы тоже с треском провалились.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Попытался я войти в положение армянской власти и, соответственно, лично Никола Пашиняна и в разговоре с почетным председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардян.
Но я попробую встать на позицию адвоката Никола Пашиняна. Что ему, собственно говоря, делать? Потому что, формально говоря, села действительно не армянские. С другой стороны, он, ну, возможно, эксплуатирует самую чувствительную тему, тему безопасности возможной войны. И действительно, есть силовое давление Азербайджана, а он, по сути, единственный, может быть, человек в Армении, который несет ответственность за эту безопасность. И он говорит, мы не гарантируем, мы не спасаем себя от войны, но если мы упорствуем, то война будет точно. А здесь у меня возникает два вопроса. С одной стороны, что ему здесь возразить? И с другой стороны, действительно ли война будет точно?
Ну, если вы передо мной решили защищать Никола Пашиняна, то, наверное, это не самое правильное решение, поскольку, в принципе, само заявление, что эти территории являются азербайджанскими, они и у меня не вызывают никакого сомнения. Но при этом я считаю, что автоматическое превращение или механическое превращение административной границы в государственную – это достаточно сложная вещь. Поэтому надо разрабатывать принципы, надо применять самые разные методы, включая обмен территориями. Если здесь кто-то что-то уступает для эффективного проведения границы, то где-то в другом месте другая сторона должна уступать. Но поскольку предварительное решение было принято на каком-то очень ограниченном участке, без взаимосвязи с тем, что будет происходить на других участках, вот это вызывает сомнения. И если говорить об угрозе войны, что тоже достаточно серьезный реальный фактор в этом случае, то возникает вопрос, а при каждом другом случае, когда Азербайджан может формулировать какие-то угрожающие последствия, Армения во всех случаях должна уступать. Мы были свидетелями такого процесса в предыдущие годы после 44-дневной войны, поэтому есть сомнения относительно того, а где это все заканчивается. Поэтому я думаю, что в какой-то степени решением вопроса вот в данном конкретном случае, помимо того, что желательно, конечно, оговаривание всех этих принципов, по которым делимитируется граница, а помимо этого, хоть какой-то шаг, если бы был со стороны Азербайджана, я думаю, все это было бы воспринято проще. Ну, такими шагами могли бы быть и возвращение еще какой-то порции военнопленных. Таким шагом могло бы быть просто заявление о том, что достаточно важное для этого региона Армении дорога останется открытой для армянского транспорта и передвижения до того момента хотя бы, как будет построена обходная дорога, или такое же решение было бы принято относительно функционирующей какое-то время даже после войны, а потом перекрытой участка дороги из Гориса в Капан. Вот какие-то такие меры, они бы подсказывали, что стороны подходят конструктивно к вопросу и учитывают какие-то озабоченности, сложности в жизни соседа. И реакция, возможно, ну, не частью общества, а думающей частью общества или той частью общества, которая не пытается спекулировать на каждом конкретном споре, на каждом конкретном инциденте, была бы гораздо более спокойной и начала бы формироваться какая-то вера в будущее урегулирования. А так во всей этой истории, во всяком случае в армянском обществе, эта вера никак не усилилась, а только ослабла.
Баку не дает оснований надеяться на подобные договоренности. И грань между его желанием просто подстраховаться на случай возможного реванша в будущем и желанием оставить вопрос открытым, чтобы продолжать давить на Армению, весьма тонка. В этой ситуации понятно желание Еревана найти поддержку на Западе, но у Бориса Новосардяна есть и по этому поводу свои вопросы.
Я думаю, вообще тот режим в переговорном процессе и тот режим процесса урегулирования, если его можно так назвать, при котором Азербайджан оказывает давление и навязывает свои условия, он естественным образом должен устраивать Баку. И пока это получается, Азербайджан будет поступать именно так. И здесь, естественно, важны достаточно серьезные такие дипломатические усилия со стороны Армении. Они частично применяются в основном за счет привлечения каких-то третьих сторон. Да, Армения постоянно пытается в качестве ресурса использовать свое сближение с Европейским Союзом, с так называемым собирательным Западом, но при этом остается одна большая проблема. Сколько бы ты ни прибегал к помощи парней извне, тебе необходимо и самому наладить какой-то, скажем, цивилизованный диалог с другой стороной. И здесь мы сталкиваемся с такой уже надоевшей всем другим проблемой, как недоверие друг к другу. То есть вопрос недоверия остается, поэтому та сторона, которая пытается преодолеть все негативные стороны недоверия за счет собственного силового превосходства, вот она получает очень серьезное преимущество в этой общей ситуации неопределенности и недоверия. Армянская же сторона пока что по инерции остается проигрывающей.
Есть ли уверенность, что парни извне играют на стороне Армении всегда и безусловно? Потому что мир заинтересован не столько в справедливости, сколько в минимизации риска. Для того, чтобы минимизировать риски, надо давить на того, кто более уязвим. Нет ли ощущения, что господину Пашиняну в Брюсселе пришлось услышать не только обнадеживающие слова от партнеров по переговорам?
Мы же понимаем, что этим парням все равно, как будет конфликт урегулирован и как будет проходить граница. Да, для них, я думаю, если мы говорим о собирательном Западе, то им все-таки хочется убрать возможность новой войны. Каким образом это будет сделано, неважно. Но при этом, когда их мнение где-то кто-то слушает, они в любом случае пытаются настаивать на каких-то решениях, основанных, ну, я не буду использовать слово «международное право», но «международная практика». Традиции международной практики в решении таких вопросов, которые, кстати, достаточно успешно применялись даже на постсоветской территории. Все приводят в данном случае примеры Белоруссии, Украины, даже Белоруссии и Литвы. Да, когда вот эта вот международная практика в делимитации границ стран, которые вышли из какой-то одной общей большой страны, это был позитивный опыт. И я думаю, именно вот на каком-то таком подходе, если не настаивают, то делают подсказки, когда их спрашивают вот эти вот парни извне. Когда же их не спрашивают, я не исключаю, что они посылают такой месседж Николу Пашиняну и его политической команде. Ну, договаривайтесь сами, а мы как бы вам поможем преодолеть экономически и финансово все те проблемы, которые в связи с этим возникают. Ведь мы прекрасно понимаем, что на Западе тот метод решения вопроса карабахских армян, который осуществил Азербайджан, это не окей. Для них это не тот метод, который должен работать и применяться в международной практике. Но как бы фактор свершившегося события ими принимается, и они пытаются решить эту проблему иными способами. Давайте мы вам поможем в интеграции карабахских армян в Армении, поможем деньгами и прочими ресурсами. Вот, видимо, какое-то такое отношение есть и к этой ситуации. Поэтому я и говорю о том, что вот дипломатические усилия Армении, эффективность в переговорах, умение найти какой-то общий язык со стороной, которая чувствует себя гораздо увереннее, чем ты, это и есть та задача, которую вроде бы не очень успешно решает Никол Пашинян. И здесь вы можете его отметить. Не защищать.
А другими словами, мы вам поможем, говорит Запад, поможем с беженцами построить обходные дороги и так далее, но вы проявите какой-то конструктивизм в разговоре с Азербайджаном, например, в Тавуше и по поводу начала, наконец, какой-то делимитации границ.
Ну да.
Поскольку кризис, связанный с локальными, казалось бы, требованиями Баку, стал поистине энциклопедией всей армяно-азербайджанской проблемы, то и власть считает необходимым поднять уровень комментирования до историосовского осмысления. Все тот же выбор между плохим и худшим Никол Пашинян заявляет как часть кардинального переосмысления Армении самой себя, своей истории и своего взгляда на мир, во многом основанного на исторических мифах, из которых с катастрофической, как следует из заявлений Пашиняна, органичностью произрастают и политические. Историческая и реальная Армения не только несовместимы, но и создают серьезные угрозы друг для друга, заявил он. Процесс демаркации между реальной и исторической Арменией гораздо более болезненный, потому что эта демаркация происходит внутри каждого из нас. Заключил Пашинян. Тезис не нов. Он перекликается с относительно либеральной позицией президента Левона Тер-Петросяна в конце 90-х. Да и сам Пашинян, еще будучи журналистом, примерно в этом же ключе писал и в те времена, и позднее в своей газете «Айкакан Жаманак». Так что для Пашиняна это, возможно, позиция. И мне ничего не осталось, кроме как последовать призыву Бориса Насардяна продолжить свою адвокатскую практику. Что с этой позицией не так?
А не так то, что в качестве привлекательного плода для армянского общества предлагается нечто, что армянскому обществу не нравится. А предлагается фактически Армения, которая потерпела тяжелое поражение в войне, в котором, скажем так, не все очень здорово обстоит с реформами, с качеством государственного управления. В социальной сфере тоже огромное количество проблем. Уже не говорят о том, что угрозы безопасности, они все сохраняются. И вот такая вот Армения предлагается в качестве альтернативы для исторической Армении, с которой связано очень много таких абстрактных и очень вкусных мифов. Поэтому я считаю, что вообще попытки изменить идентичность или тип мышления у своего общества посредством текста, они вряд ли могут приводить к успеху. Вот ты, пожалуйста, на практике сделай что-нибудь, покажи, что сегодняшняя Армения руководит, которой ты являешься, она вот в чем-то добивается успехов. Благодаря этой практике, благодаря условиям жизни, которые ты предлагаешь или предложил уже своим соотечественникам, я думаю, идентичность, она сама по себе будет меняться. Спросите сегодняшних голландцев, даже тех, которые очень хорошо знают свою историю, что бы они предпочли, да? Голландию, которая была, может быть, даже в какой-то период крупнейшей империей, или сегодняшнюю Голландию. Наверняка большинство предпочтет именно сегодняшнюю Голландию, а не историческую. То же самое можно говорить о шведах и датчан. Да, и я думаю, что это предпочтение на сегодняшней страны со скромными размерами, но с большими успехами в сравнении с прошлым, именно к этому должно стремиться сегодня руководство Армении. И тяжелой, кропотливой работой, реформами, доказывать людям, что мы можем вам предложить нечто лучшее, чем мечты и романтические воспоминания о прошлом. Но пока что вместо этого предлагаются только тексты. И сам факт, что на подготовку этих текстов и их транслирование, в том числе в режиме работы лектора в общество знания, это вряд ли убеждает. И то, что на это тратится, повторяю, столько времени, говорит о том, что на другие конкретные дела времени тратится меньше.
А если я правильно понимаю, речь идет о каком-то призыве перестроить привычки думать. Переосмыслению в той ситуации, в которой ничего материального под это подложить невозможно. Как ничего материального пока нельзя подложить с Азербайджана. Понятно, что единственная нормальная система безопасности для Армении – это не российская, не западная, которая невозможна, а просто какой-то баланс в отношениях к соседям. Баланс в отношениях к соседям можно достичь, только пересмотрев некие мифы в отношении этих самых соседей. Это неправильно?
Это абсолютно правильно, потому что если мы даже говорим о сближении Армении с Западом или выстраивании отношений внутри нашего региона с привлечением каким-то образом практик, опыта, инвестиций со стороны Запада, безусловно, все это будет работать только в том случае, если у Армении с соседями будут нормальные отношения. И процессы эти должны идти параллельно. Ну, с точки зрения интереса в Армении. Мы не можем вот просто так найти какую-то модель или формулу решения отношений с соседями без фактически признания их патронажа над собой, если мы не будем переводить вот решение всех вопросов в более крупный формат. В принципе, это вряд ли будет каким-то образом противоречить тем интересам, которые есть у Турции и Азербайджана. Ведь этот небольшой кусок земли, который называется Арменией, он интересен только в том случае, если здесь будут проходить серьезные какие-то коммуникации, в которые будут вовлечены и Запад, и Восток. Мы получим геополитически в целом гораздо более серьезный формат для решения вопросов, чем вот только Южный Кавказ. Поэтому эти процессы должны быть запараллелены. Но для этого, опять же, нужны какие-то очень решительные практические действия. И в частности, я спускаю планку, значит, рассуждений совсем на землю. Необходимо, чтобы Армения сама решила вопрос, каким образом она будет в рамках собственного суверенитета контролировать ту полоску земли, по которой пройдет часть этого самого срединного коридора. Имеется в виду самый юг и граница с Ираном. Никто Армении помогать решить противоречие такого решения со статусом российских пограничных войск не будет. Поэтому необходимы очень конкретные шаги именно армянского руководства в этом направлении. И поскольку их нет, поскольку выводятся пограничники из Вартноца, а статуса российских пограничников на армяно-иранской границе никто не затрагивает, мы получаем еще один очередной замкнутый круг.
То есть, если совсем утрировать эту тему, то все эти общефилософские вопросы надо начинать с того, как решать вопросы четырех сел в Тавуше, из-за чего кризис разгорелся.
Безусловно, безусловно. Очень многие есть практические вопросы, которые не затрагиваются, формулы, по которым не предлагаются, и вместо этого какие-то абстрактные тексты, на которые тратится уйма политического времени и правящей команды, и отвечающей ей дерзкими словами оппозиции.
Резюмировал Борис Новосардян. Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы обсуждали политический кризис в Армении. Не самый страшный для ее власти, но, возможно, самый глубокий в ее наиновейшей истории. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. Встретимся через неделю.